В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». И мелькают станции метро. 15 мая исполняется 80 лет со дня открытия московского метрополитена. До Октябрьской революции 1917 года в Москве из массовых видов пассажирского транспорта был представлен только трамвай. Увеличение потребности в пассажирских перевозках в послеоктябрьские годы привело к тому, что в 1924 году к нему присоединился автобус, а в 1933 году – троллейбус. Благодаря этому общий объем пассажирских перевозок в Москве за два десятилетия увеличился в несколько раз – с 257 тысяч пассажиров в 1913 году до 545 тысяч в 1927 и 1 миллиона 580 тысяч в 1933 году. Однако радикальным решением неослабевающей транспортной проблемы в городе должен был стать метрополитен, который открылся 15 мая 1935 года. Идея строительства в Москве городских железных дорог большой скорости внеуличного движения обсуждалась еще в начале века, но начавшаяся Первая мировая, а затем и гражданская войны отодвинули реализацию подобных проектов на неопределенное время. К идее строительства метро вернулись в 1924 году, когда управлению московских городских железных дорог было поручено создание проекта метрополитена и проведение первоочередных натурных изысканий. В 1924-25 годах подобные изыскания и буровая разведка были проведены вдоль намеченной тогда трассы первой линии, включавшей Русаковскую улицу, Каланчевскую, ныне Комсомольскую площадь, Каланчевскую улицу, Красные ворота и Мясницкую улицу, площади Дзержинского и Свердлова, Охотный ряд, Тверскую улицу и Ленинградское шоссе до поворота на Бега. В дальнейшем при переходе от схематических предварительных к окончательным проектам и началу строительства выяснилось, что материалы 24-25 годов являются недостаточными. Окончательное решение о строительстве в Москве метрополитена было принято в июне 1931 года на пленуме ЦК ВКПБ. В его итоговом постановлении о московском городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства СССР отмечалось, что необходимо немедленно приступить к подготовительной работе по сооружению метрополитена в Москве как главного средства, разрешающего проблему быстрых и дешевых людских перевозок, с тем, чтобы в 1932 году уже начать строительство метрополитена. С этим строительством необходимо связать сооружение внутригородской электрической железной дороги, соединяющей Северную, Октябрьскую и Курскую дороги непосредственно с центром города. Планировка Москвы исторически складывалась по радиальной схеме. Это характерная особенность столицы. Расположение большинства правительственных, хозяйственных и культурных учреждений в центре города также предопределило проектирование схемы линий метрополитена как радиальных, идущих лучами от центра к периферии по главным артериям города. В августе 1931 года был создан метрострой. Разработанный им первый эскизный проект строительства метро мелкого заложения, включающий лишь Кировско-Фрунзенский диаметр, был представлен в Моссовет 1 декабря 1931 года. В декабре же был заложен первый опытный тоннельный участок на Русаковской улице. Согласно постановлению ЦК ВКПБ от 8 января 1932 года, в состав первоочередных линий был включен также и Арбатский радиус. В конце апреля 1932 года было принято постановление Московского комитета ВКПБ, предписывающее метрострою также разработать проект метро глубокого заложения. Результат этой работы был представлен в Моссовет 15 мая 1932 года. постановлением от 25 мая 1932 года СНК СССР утвердил вариант глубокого заложения первой очереди метро на участке от Сокольников до площади Свердлова, а вопрос о глубине заложения на остальных участках оставил открытым до получения заключения советской и иностранной экспертиз. Экспертиза проектов состоялась летом 1932 года. После детальной проработки в них были внесены изменения и поправки. И после проведения необходимой организационной подготовки началась проходка. 21 марта 1933 года СНК СССР утвердил схему линии метро, состоящую из 10 радиусов, и методы проходки тоннелей на отдельных участках. Согласно утвержденной схеме, метрополитен должен был состоять из 10 радиусов. Все диаметры проходили через центр города, связывали между собой периферийные районы в пределах окружной железной дороги и обслуживали все железнодорожные вокзалы Москвы, наиболее крупные промышленные предприятия и места отдыха. «Прогуляйтесь по дворцу для народа». Так озаглавлена публикация в газете «Метро» 12 мая 2015 года на 4 и 5 страницах. Автор Иван Головченко. В преддверии 80-летнего юбилея столичного метрополитена президент Союза московских архитекторов, главный архитектор метро-гипротранса Николай Шумаков рассказал «Метро» о своих любимых станциях от самых ранних до наших дней. Он отметил элементы архитектуры, отделки и конструкций, на которые посетителям стоит обратить особое внимание. Красные ворота. 15 мая 1935 года. Лучшая станция не сохранилась. Открытие первой очереди метрополитена в Москве – это событие невероятного масштаба. Моя любимая станция первой очереди метрополитена – это станция известного конструктивиста, архитектора Николая Ладовского, которая не сохранилась – Лубянка. В 1974 году там была реконструкция, вызванная отсутствием среднего зала, который был нужен пассажиропотоку, и необходимостью второго выхода на поверхность. Она была удивительно красивой станцией, чистый стильный конструктивизм. Из сохранившихся на сегодняшний день станций я выделю «Красные ворота». Это классика. Это начало того направления, которое потом назовут классической советской архитектурой, сталинским ампиром. К сожалению, она менее популярна у публики, чем Кропоткинская, но это очень достойный объект. И еще интересна библиотека имени Ленина, первая односводчатая станция в Москве. Площадь Революции. 13 марта 1938 года. Московское метро обрело свой стиль. По указанию партии метрополитен начали строить как дворец для народа. Из станций, построенных в конце 1930-х годов, можно смело отметить несколько, каждая из которых – это классика московской подземной архитектуры. Будь то «Динамо» со своей спортивной тематикой и знаменитыми медальонами, или сводчатые верха станции «Аэропорт». Но самое интересное, на мой взгляд, станция Душкина – площадь Революции со своими согбенными скульптурами Манизера, которая многими воспринимается как кич в архитектуре. Великий Манизер и Великий Душкин сошлись под красными арками, где стоят символические скульптуры рабочих, военных, матери и ребенка, собачек, петушка. Это настолько удивительное сооружение, его просто в природе не должно было быть никогда. С точки зрения прагматизма это дикость, но именно дикость превратилась в один из ярчайших символов той эпохи. Новокузнецкая. 20 ноября 1943 года. Старались, строили, несмотря на войну. В годы войны метро строили, чтобы показать всему миру, Германии, Америке и себе, что Москва жива. В период войны произошло интересное явление. Вроде бы, как страна воюет, всем тяжело, Но метро строится. Почему? Потому что надо было доказать всем, что страна и Москва живы. Хотя вроде бы особой необходимости не было, появится пяток станций или не появится. Самое удивительное, что в этот период открывается сверхдекорированная станция Новокузнецкая. Мозаики, росписи, рельефы, барельефы, фигурные скамьи, мозаичные полы, сверхсветильники невероятной формы и содержания. Кстати, на торце перехода на Третьяковскую есть флорентийская мозаика с изображением архитектора станции Ивана Таранова. Эта дикая насыщенность декора даже переходит рамки профессионализма. Но станция существует, и Новокузнецкая есть Новокузнецкая. Удивительно, что это было во время войны. Павелецкая кольцевая. 1 января 1950 года. Вся кольцевая линия – это одно событие. После войны создали незаменимую кольцевую линию. Архитектор считает, что она неделима на части. Война закончилась, и началось активное строительство кольцевой линии. Ее можно смело, не разбивая на станции, где одна лучше другой, назвать архитектурным явлением, которое дошло до предела, до совершенства стиля. Но я выделю Павелецкую. Она относится к таким станциям, которых не было и нет, потому что в ней ордер, определенный порядок архитектурных элементов, классический, с капителями, с колоннами, с базами, весь выточен из мрамора. То есть все колонны, капители сделаны из лекального камня. Вся облицовка уникальна, потому что в ней каждый камушек подогнан под другие, все аккуратные. Люстры шикарные. Это та самая классическая станция, единственная на всем кольце. Ну и еще выделю ее, потому что в доме над ней я уже 40 лет работаю и без нее уже не вижу своей жизни. Кузнецкий мост. 17 декабря 1975 года. Вдруг появились всплески Высокого. Архитекторы снова стали архитекторами, а не подсобными рабочими для строителей. В 70-е годы, после дешевых станций сороконожек, Филевской и Калининской линий, построенных при Хрущеве, появились какие-то архитектурные всплески. И если о них говорить, то это, конечно, станции глубокого заложения, Кузнецкий мост и Пушкинская. Выделим Кузнецкий мост, работы великой Нины Александровны Алешиной, до последнего дня работавшей в метрогипротрансе. Для метро той эпохи и вообще для Москвы это был подземный взрыв, культурный и архитектурный. Под землей на станции начали строить мраморные арки, гранитный пол, тянутые светильники. Чистота стиля получилась невероятная, простор потрясающий. Боковые залы, где ритм арок с колоннами по своему настроению совпадает с ритмом приходящих и уходящих поездов. Появился наземный вестибюль в глубине наземного квартала. Народ входил на Кузнецкий мост, как полагается. Сретенский бульвар. 29 декабря 2007 года. Начало нового века. В период перестройки станции строили по лопате грунта в год, поэтому станции середины 2000-х на самом деле были спроектированы довольно давно. В начале нового века руководство метрополитена поняло, что должна быть архитектура, а не просто кафельная плитка. Поэтому случилось возрождение, которому нужно прежде всего отнести Сретенский бульвар, Трубную, Достоевскую и Марьину рощу. Они явились эпохальным событием, правда, строились почти 20 лет. Здесь интересна станция Сретенский бульвар. Она выполнена в четких исторических традициях московского метро. Строй центрального зала сделан в стиле 1930-х годов. Это, по сути, ордерная система, где идет четкий ритм пилонов, есть цветовые ниши, в которые поставлены монументальные произведения с видами бульварного кольца Москвы автора Ивана Лубенникова. Синтез архитектуры и декоративного искусства является сильной стороной этой станции. Есть очень своеобразный боковой зал. К тому же станция, находясь под Тургеневской и Чистыми прудами, самая нижняя, строить ее было невероятно сложно. Битцевский парк, 27 февраля 2014 года. Метро вернулось к истокам. Новейшие станции метро выполнены по индивидуальным проектам, где не скупились на красоту. Они большие, чистые, сверкают камнями и металлами. Последние годы – это возврат к истокам. Это вновь дворец для народа. Абсолютно блестящие станции последнего периода – это Новокосино, Жулебино, Лермонтовский проспект, Битцевский парк, Борисово, Шипиловская, Зябликово. Лично мне нравится Битцевский парк. Почему? Сводчатая станция, абсолютно асимметричная. С одной стороны путевая стена, на которой изображено, как кони бегают, собачки прыгают, дамы с зонтиками ходят, деревья растут. Она выполнена в интересной технике росписи по стеклу. С другой стороны стены вообще нет, и свод спускается до самого цоколя. С той высокой стены встроенные светильники светят в определенные ниши. Асимметрия, которая не характерна для метро, вносит сумасшедшее представление о пространстве. Кони там бегают, кстати, из-за Битцевского конного комплекса. Но для меня метрополитен ценен целиком, как единый организм. Блиц-опрос. Главный архитектор метрогипротранса Николай Иванович Шумаков, создавший более 30 станций московского метрополитена, рассказал немного о себе. «День прожит не зря, если...» «Я вернулся домой и лег в койку. Это уже не зря». «Что вы сейчас читаете?» «Дочитываю «Обитель» Захара Прилепина». «Какой самый дельный совет вы получали в жизни?» «Еще в детстве мне мама сказала: ни секунды не отдыхай, работай». «Что вы можете делать лучше других?» «Пожалуй, только спать, гулять с собакой Стешей и играть с кошкой Мусей». «Без чего вы никогда не выходите из дома?» «Как сказал поэт, по утрам, надев трусы, не забудьте про часы. Без часов». «О чем вы мечтали в детстве?» «Я очень хотел научиться прыгать через весь лестничный пролет, как космонавт. Оттолкнулся и большой прыжок». «Если завтра конец света, чем займетесь сегодня?» «Я буду чертить из последних сил, постараюсь провести еще хоть линию». «Ваши три желания для золотой рыбки». «Первое – новое корыто». «Второе – избушку не с соломенной крышей». «И чтоб все были здоровы». Какие только байки не ходят о столичном метро. Николай Иванович также рассказал метро, какие ходят легенды о подземке, что из них является правдой, а что вымыслом. Опять наган украли. На станции Площадь Революции у одной из скульптур военного постоянно крадут наган, а точнее дуло от него. Это мало освещенная тема в прессе. Обычно пишут все про собаку со стертым от полирования носом. В службе тоннельных сооружений имеются большие запасы этих дул. Скамейки на Новокузнецкой не из храма. Вестибюль этой станции построен на месте снесенного храма Параскевы Пятницы. Многие еще говорят, что скамейки на станции из этого храма взяли. Ничего подобного. Все было изготовлено специально для метрополитена. Откуда мрамор на Кропоткинской? Такую же ерунду говорят, что с храма Христа Спасителя, который сносили в советское время, брали мрамор для отделки станции Кропоткинская. Этого не было никогда в жизни. Гран-при за Маяковку. Еще одна большая сказка, что станция Маяковская получила в 1939 году гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Маяковка никогда не получала никакого гран-при, а его как раз получила на Парижской выставке в 1937 году станция метро «Сокольники», первая станция московского метрополитена, авторы Иван Таранов и Надежда Быкова. Хвосты крысам обрезают целыми семьями. Есть легенда, что в подземке полным-полно крыс, и они своими хвостами могут замкнуть контактные рельсы. Успокойтесь, никаких крыс там нет. Хотя есть другая легенда, что в метрополитене уже 80 лет работают из поколения в поколение обрезчики крысиных хвостов, которые их купируют, чтобы крысы не могли замкнуть эти рельсы. Это шутка. А может и нет. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас». Страница 338. и мелькают станции метро.